Жизнь больше, чем политика. Жизнь больше, чем экономика. Жизнь больше. От первого лица. Авторская программа Натальи Бехтиной.
Это программа «От первого лица». Здравствуйте, уважаемые слушатели Радио России. В студии Наталья Бехтина. Нас можно слушать в интернете radiorus.ru. Наш адрес. Писать нам можно обычные письма и электронные персоны грата собакарамблер.ру. А сегодня мы будем говорить о дорогах. Ну, о дорогах в таком широком смысле слова и о каких-то конкретных аспектах, что ли, вот этой дорожной проблемы, которая, увы, пока остается одной из двух главных наших проблем. Наш собеседник сегодня Михаил Васильевич Причак, представляет он фракцию «Справедливая Россия» в Государственной Думе и работает в Комитете Государственной Думы по транспорту. Здравствуйте, Михаил Васильевич.
Добрый день.
Начнем, пожалуй, поскольку мы вас представили как члена фракции «Справедливая Россия». Я не всегда согласна с тем, что ваши коллеги предлагают, но название вашей фракции очень такое, знаете, привлекательное. «Справедливая Россия». Вот посмотрим, что вы сегодня нам на завершающем этапе этого созыва Государственной Думы ваша фракция предлагает в качестве законопроектов, которые помогут восторжествовать справедливости.
Нам легко об этом говорить. Говорить приходится о том, что мы делаем. Разработан и внесен проект закона о прогрессивной шкале налогообложения. Я думаю, что мы все, многие из нас об этом слышали неоднократно. Мы предлагаем повысить ставки налоговых сборов на высокие доходы и сверхдоходы. И снизить налоговую нагрузку на минимальные доходы граждан, которые и без того невелики. Это практика стран, которые относят себя к развитым странам. Практически во всех странах прогрессивная шкала налогообложения существует, и она дает дополнительный эффект не только собираемости бюджета, а в нашем случае это почти 2 триллиона рублей к тем 15 в среднем наших сегодня собираемых средств. 2 – это ощутимо, если бы было 115, ну, 2 там плюс-минус, да, а где 15, там 2, там это очень существенно. Тем более, что мы сейчас вынуждены сокращать расходы на образование, расходы на здравоохранение, но даже по отношению к бюджету 2015 года и без того слабому бюджету. Так вот, эти почти 2 триллиона рублей дополнительных сборов, они были бы весьма кстати. Но, к сожалению, сегодня и фракция большинства, и правительство Российской Федерации не поддерживает эти наши инициативы. Но я думаю, что неизбежно мы придем к тому, что эти нормы будут приняты. Я думаю, что в ближайшие до 2 лет максимум время, потому что это не только собираемость бюджета, которая вынудит все-таки тех, кто имеет там монополию на власть, к этому закону отнесись по-другому, но это еще и социальное выравнивание. У нас сегодня 18 раз разрыв между бедными и богатыми.
19 миллионов живут ниже.
Абсолютно точно. И это является социально опасным, таким взрывоопасным положением. Поэтому мы уверены, что этот проект закона, который мы отработали, он обязательно будет рассмотрен и принят. Это первое.
Я прошу прощения сразу, чтобы закончить с этой темой. Вот смотрите, всегда мотивирует плоскую шкалу налогов, но в свое время, может быть, это было и правильно, и своевременно, но всегда мотивирует тем, что ага, значит, будет не плоская шкала, богатые заплатим больше, начнут скрывать свои доходы. Но почему-то в развитых, как вы сказали, странах, откуда некоторые граждане с удовольствием приезжают в нашу страну, вместо того, чтобы платить 70%, и платят 13%. Поэтому мотивировать это вот...
Нет, конечно, это не мотив. Конечно, это не аргумент. Это аргумент, это то, что лобби олигархических формирований в нашем случае с правительством связанных, вот это аргумент. И он, к сожалению, сегодня действует. А то, что там фискальные службы не смогут собрать, или наши правоохранительные органы не смогли бы справиться с прозрачностью. Сегодня же ведь электронная система, которая позволяет...
Везде
отслеживать все и декларации, и движение средств. А при желании можно сделать. Но вот смотрите, какая вещь. Когда нет желания, нет политической воли. Мы неоднократно в правительство Российской Федерации стучимся уже о том, что по собираемости таможенных платежей мы утрачиваем более 2 триллионов в год. 2,5 триллиона из-за серых схем недополучает бюджет Российской Федерации по таможенным сборам. Но, видимо, вопрос настолько высоко зашел, что нам, депутатам, не пробить. Мы создали рабочую группу, мы выработали методики определения полноты собираемости таможенных платежей, мы взяли зеркальную статистику стран торговых партнеров и внутреннюю статистику таможни России, и мы увидели, что огромная разница в поставках, куда они делись, куда они исчезли, почему с них не были взяты платежи. Мы взяли данные Центробанка по паспортам сделок, по ним тоже совпало, но там с небольшими, может быть, такими поправками, но в принципе совпало. Данные со стран торговых партнеров и внутренняя статистика, данные по экспортным и импортным операциям Центробанка и казначейства указывают на то, что у нас более 2 триллионов не собирается сегодня таможенных платежей. И мы с вами прекрасно понимаем, что контрабандист ночью на грузовике с рюкзаком где-нибудь по тропе ночной утащит, ну, что-нибудь, да, там копеечное, но 2,5 триллиона, представьте, какой уровень коррупции должен быть в этом ведомстве для того, чтобы такие цифры звучали.
Пока не пробили.
Ну, к счастью, сегодня мы получили решение президента, и мы неоднократно докладывали президенту об этой ситуации, и мы в послании президента увидели, что он отметил, что серые схемы и уход от таможенных платежей — это есть прямое воровство.
И вот тут не-то когда было.
И в январе месяце мы получили указ президента о том, что Федеральная таможенная служба подчинена Министерству финансов. Вы представляете, что у нас было до сих пор? 8 лет Федеральная таможенная служба, представленная сама себе определяла планы, сама себя контролировала, сама себя оценивала, сама себе премии выписывала за все то, что сделано по ее же оценкам. Но это, конечно, нонсенс, это дикость, которая была в нашей стране и привела к таким огромным потерям, к такой серьезной коррупции, которая здесь совершенно очевидно и подтверждается многими фактами. Вот, это наша фракция, это наша борьба на 4 года в этой части. А касательно бюджета страны, мы ведь единственная фракция, которая, кроме правительства, готовит свой проект бюджета. И он из года в год у нас социально ориентированный. И мы говорим о том, что мы ведь не только декларируем то, что необходимо на образование увеличивать расходы, на здравоохранение увеличивать расходы. Мы говорим, откуда взять эти расходы.
Да,
мы говорим о прогрессивной шкале налогообложения. Мы говорим о монополии государства на рынке алкоголя. И прописали этот закон и внесли. Мы говорим о таможенных платежах, которые в таком огромном количестве, которые способны вытянуть нам социальную сферу, исчезают. Мы указываем на необходимость сокращения расходов, так называемых госрасходов. Мы сегодня имеем огромный чиновник, аппарат, который
это непредставимо просто.
Который значительно выше от чиновничьего аппарата Советского Союза, который имел, во-первых, 15 государств сегодня самостоятельных в одном формировании, который имел огромное поле стран экономической взаимопомощи, СЭФ, мы с вами помним, это огромная европейская территория, которая также здесь чиновничьим нашим аппаратом управлялась, а третьи страны — Куба, Ангола и многие другие страны, которые во
так
всем мире...
Меньше, чем сейчас.
И было меньше, чем сейчас, когда, ну, прямо скажем, территория нашего влияния очень существенно сократилась, если не сказать скукожилась. Поэтому мы сегодня говорим, необходимо сокращать выделяемые средства на госрасходы, чиновников должно стать меньше, чиновники не должны пользоваться такими льготами и преференциями, которыми они сейчас пользуются, и в этом случае у нас появится возможность дополнительных каких-то ассигнований на социальные нужды, что сегодня является первичным и важным. Поэтому бюджетная политика страны, вообще-то бюджет страны, мы все понимаем, и радиослушатели наши должны должны еще раз понимать, бюджет страны — это печка, от которой все пляшет. Бюджет страны должен быть полным, сбалансированным, и тогда общество стабильно, и оно может развиваться. У нас есть конституция, которая определяет права. И эти права обеспечиваются определенными статьями расходов в бюджете Российской Федерации. Есть у нас право на образование, есть соответствующая статья в бюджете, у нас есть право на медицинское обслуживание, у нас и так далее, и так во всем, и так во всем, и так во всем. Поэтому, если у нас бюджет сбалансирован с нашими конституционными правами, и он наполнен в той мере, которая позволяет обеспечить эти конституционные права, тогда только общество стабильно. А если мы сейчас сокращаем, даже несмотря на инфляцию, что вынуждает нас хотя бы по 2 триллиона в год добавлять к тому бюджету, который мы принимаем из года в год, мы снижаем на 2 триллиона расходы в 2016 году по отношению к 2015 году. А еще добавьте сюда, добавим процент инфляции, и мы увидим, какое у нас сокращение бюджетных расходов. Поэтому очень важно все-таки прислушаться к социально ориентированной партии, к партии «Справедливая Россия». Партия «Справедливая Россия» основана на социал-демократической идеологии, которая четко ставит приоритетом вопрос человека. Человека. И потом государство, потом государственные нужды, потом государственные механизмы, потом партия.
Это все заработает только тогда, когда человек, будет,
да, совершенно верно.
Если мы,
я боюсь это говорить, но если мы в ближайшее время государственную машину, систему власти не развернем в полной мере, по-настоящему, в пользу человека, что сегодня во многом утрачено, я боюсь, что мы будем иметь большие потрясения и очень неприятные потрясения.
Я напоминаю слушателям Радио России, что Михаил Бричак, депутат Государственной Думы от фракции «Справедливая Россия» и первый зампред комитета Госдумы по транспорту, наш гость сегодня. Продолжим через несколько секунд, и тогда уже к дорогам.
От первого лица.
Вот смотрите, Михаил Васильевич, дороги. Дороги – это, собственно говоря, жизнь. Да? Есть дорога, но это прописные, избитые вещи, все понятно. Есть дорога, значит, есть возможность что-то привезти, что-то вывезти, организовать производство и так далее. Дороги плохие, об этом только ленивый не говорит. Ямочный ремонт, по-моему, это понятие, которое существует только в нашей стране, когда вот эти дырки, в которые замечательно попадают автомобилисты, заделываются временно под снегом, под дождем, как угодно. Денег нет, вроде бы, да, говорят нам чиновники, о которых мы только что говорили. При этом часть дорог становится платной, увеличиваются сборы с большегрузных автомобилей дальнобойщиков. Теперь промелькнула, не знаю, насколько уже окончательно принятая идея, что железнодорожный переезд тоже должен быть. Бросил монетку, тогда поедешь. Независимо от того, идет поезд, не идет поезд, только тогда ты, значит, этот шлагбаум преодолеешь. Вот большой вопрос. Сколько же можно брать деньги с людей, и чтобы они взамен не получали то, на что эти деньги как бы предназначены? К чему?
Прежде всего, железнодорожные переезды. Я тут должен успокоить граждан и нас всех о том, что так не может быть и так не будет, чтобы переезд был только платным. Платные переезды будут только там, где сейчас необходимо построить путепроводы, которые могут быть на основе государственно-частного партнерства, так называемого договора цессии, когда у государства вот сейчас не хватает вот в этом месте немедленно сейчас построить виадук, а вот сейчас частный капитал сделает, и может человек стоять какое-то время подождать, пока поезд пройдет на переезде, который сохраняется как альтернативный, обязательный, при том, что есть платный переезд, где можно...
Чтобы не стоять.
Выбирай и действуй. Подожди немножко, а может быть, иногда не немножко, или заплати и проедь. Причем плата эта невелика, до 60 рублей сегодня это устанавливается плата, поэтому это в какой-то степени оправдано. Мы сейчас с вами знаем множество таких пересечений автомобильных и железных дорог, которые требуют немедленного такого конструктивного решения или подземного, или надземного, для того, чтобы развести эти прямые стыковки. Что касается сборов, вы правы, действительно, сегодня здесь перекос. Мы с вами принимали норматив, мы депутаты, правда, это было еще начато в предыдущем созыве, но тем не менее, акцизные сборы на топливо, предусматривающие отмену транспортного налога.
Да, еще
налога.
Бензин, да, еще
отмена транспортного налога, она предусматривалась при введении акцизных сборов, которые введены, и сейчас мы, оплачивая стоимость топлива, мы оплачиваем и содержание дорог этими акцизными сборами, находящимися в стоимости топлива. И при этом налог на транспорт должен быть отменен, который дублируется этими сборами.
Да.
Ну, что мы не делали, мы вносили и проект закона о отмене транспортного налога, но, к сожалению, на сегодняшний день опять та же самая причина – денег не хватает, деньги правительства не может обеспечить экономическое развитие, экономический рост, функционирование экономики, и денег нет. И откуда они будут, если экономика не функционирует? Но когда нам нефтедоллары сыпались, мы как-то с этим правительством как-то эту страну
развивали, как будто бы.
Ну, я бы не сказал, что развивали, и, наверное, вряд ли кто скажет, что развивали, но как-то мы концы с концами сводили. А когда нефтедоллары прекратились, и даже на то ямочное лота дыр, и то будет не хватать, потому что в бюджете будет не здорово. Поэтому акцизные сборы и введены для того, чтобы покрывать расходы на содержание дорог и строительство дорог. Ну, и недостаток средств вынуждает все-таки государство идти на договор цессии с частным капиталом. При этом предусматривается возврат капитала, что делает платными проезд по этим участкам. В какой степени это допустимо? Это вопрос дискуссионный. Mm-hmm. Я думаю, он имеет право, альтернативный вариант, при сохранении тех бесплатных маршрутов, которые есть. У нас сейчас совершенно уже устоявшаяся практика, допустим, Германии. Автобаны, и рядом идут шнельки, которые обеспечивают свободный проезд без всяких автоматов, оплат, и человек может себе выбирать. То ли это, может быть, вот такие не совсем комфортные проселочные дороги, ну что такое по немецким меркам проселочные дороги,
наши,
или автобаны.
У нас автобаны. Это направление,
Вот поэтому сегодня, наверное, в дорожном строительстве все-таки есть комбинация и частного, и государственного. Вы правы, начали эту часть нашей беседы с того, что дорога всегда развивает территорию. Мы знаем, что такое шелковый путь, мы знаем путь из Варяг в Греки. Грузы, двигающиеся по определенному маршруту, формировали города, развивали территории, формировали ремесла и так далее. Сегодня мы, к сожалению, утрачиваем транзитный потенциал, который, естественно, идет через Российскую Федерацию. Но те самые причины, о которых мы уже здесь говорили, и коррупционная таможенная система, и значительное отставание в качестве нашей транспортной инфраструктуры сегодня уводит объемы мимо Российской Федерации. Даже наш один из ближайших союзников по Евразес, по таможенному союзу на Казахстан, он и ведет свои грузы в Литву, а не в российские порты. Это говорит о том, что мы не в состоянии сегодня быть конкурентными. И груз уходит на территории других стран и развивает те территории, а мы остаемся за бортом этого огромного рынка. 12% валового продукта в мире – это транспортно-логистический комплекс, это перевозка, это мультимодальные перевозки, это логистические схемы, это транспортные компании, узлы, хабы и так далее. Как бы нам, огромной территории, которая с одной стороны восток, с другой стороны запад, она как раз должна быть транзитной территорией, а мы вот в силу тех причин, которые здесь с вами перечислили, утрачиваем и транзитный потенциал. Больно. Это страшно. И, может быть, нефть у нас еще останется, а может быть, она еще подорожает, но транзитный потенциал, утратив, он сюда не придет. Вы представляете, там будут построены железные дороги, там будут перевалочные станции построены, там автомобильные дороги. Сюда специально специально строится через Каспий для того, чтобы Тросека мимо Российской Федерации из Китая маршрут шел в Европу. Вот мы его, этот груз, уже не вернем. Мы, утратив его, сделаем эту потерю окончательной и бесповоротной. Как можем, стараемся мы эту ситуацию выправить. Мы создали специальную рабочую группу по нашей инициативе. Вот. Наша фракция, Сергей Михайлович Миронов, обратился к председателю правительства о том, что необходимо принимать и экстренные меры в данном направлении. Специальная рабочая группа создана, мы стараемся выправить это положение, и в том числе вот сейчас необходимо продумать как следует правительству Российской Федерации то предложение, которое было сделано президенту нами, для того, чтобы создать специальное ведомство по внешнеэкономической деятельности. Здесь и контроль за грузопотоками, здесь и маршруты транзитных перевозок, здесь и собираемость таможенных платежей, здесь и на конкурентоспособности наших товаров на зарубежных рынках. Мы утратили с вами Министерство внешнеэкономических связей, мы утратили с вами свое присутствие на международных рынках и свой транзитный потенциал. Можно сократить множество министерств, я не знаю, в какой-то степени. Сегодня внешнеэкономическая деятельность, которая обеспечивается грузоперевозками, она в 9 ведомствах находится. 9 разных ведомств регламентируют внешнеэкономическую деятельность. И тут даже
Не согласовано, наверное, бывает так,
конечно, что Конечно, нет. Лебедь, рак и щука. У нас нет единой стратегии в этом вопросе. У нас нет единой координации в этом вопросе.
А мы ведь имеем преимущество, да?
Конечно, Ну и потом, транспортная инфраструктура для Швейцарии — это тоже вопрос. Но транспортная инфраструктура для России – это вообще-то каркас федеративного устройства страны. И этот каркас должен быть очень надежным, прочным, нержавым, не с ухабами. Вот, мы имеем 85 субъектов Российской Федерации, которые необходимыми являются как интегрированными между собой. Они не могут отдельно существовать. Якутия не может существовать без Красноярска, не перерабатывая то сырье. Они интегрированы, они не могут друг без друга. И наша система экономическая, которая еще после Советского Союза осталась и как-то пытается сейчас вот выживать в это время, она построена на интеграции регионов. Без транспортной инфраструктуры, эффективной, динамичной, мы не можем. У нас сегодня отставание технологическое в железнодорожном транспорте. Если европейские страны, азиатские страны, многие уже едут со скоростью до 400 км в час по железным дорогам, и пассажиры, и грузопотоки с такой скоростью перемещаются, то у нас в отдельных, в сотой доле случаев на территории Российской Федерации до 200 км, это известный Сапсан, и вот... Я думаю, что мы подтянемся, обязательно подтянемся.
Грустно, конечно, Михаил Васильевич, с одной стороны. С другой стороны, хорошо, что есть все-таки люди, которые думают об этом и добиваются, несмотря ни на что. Я вам желаю удачи, упорства и терпения. Это работа тяжелая, это все равно как тянуть дорогу. Примерно так.
Спасибо.
Я благодарю нашего гостя. Напоминаю, что Михаил Бричак, депутат Государственной Думы от фракции «Справедливая Россия» и первый зампред комитета Госдумы по транспорту, был сегодня нашим гостем. Всем здоровья. Здоровья и удачи. До завтра. Наталья Бехтина, Радио России.
От первого лица.